подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Шестьдесят шестая. Грозное слово матери. Хотя бы Бога побоялся, да людей постыдился, ведь ты уж женатый. Бывало, начнет она говорить Егору. Егор и слышать ничего не хотел, делал все по-своему. Мать опять начнет говорить: «Посмотри, дитятка, вот в добрых-то людях так и так идет дело, а у тебя что?» Егор не только не слушает матери, но уж начинает и перебраниваться с нею. «Поди прочь, надоело», — скажет он. Мать заплачет и отойдет. «Ну, расхныкалась старая», — скажет Егор и хлопнет дверью. Горько было матери, но она терпела. Егор стал браниться с нею чаще и чаще. Мать начала плакать, стала людям говорить о своем горе, стала священника просить пособить ей о беде. «Ведь и немного пьет», — говорила она. «Так Бог его знает, уж очень своенравен». Священник делал внушение, но Егора все это только больше раздражало. Однажды, это было в заговенье пред Великим постом, Егор без причины сильно бранил мать. «Полно, Егор, образумься», — говорила жена, останавливая его. «Что ты делаешь? Ведь она мать тебе. Прочь, не твое дело, и тебя убью». Егор ходил, как лев. Жена отстала. Егор не знал, как сильнее и больнее уязвить мать. Даже ударил ее. Мать в слезах ушла на печку и там целый день пролежала, проплакала. Настало время ужинать и заговляться. В этот вечер, по обычаю христианскому, крестьяне ходят прощаться в селе к родным своим, к священнику, к знакомым. Егор и сам никуда не ходил, и к нему никто не показывался. Все боялись войти к ним в дом, потому что слышали шум и крик. Когда стали садиться за ужин, жена говорит Егору: «Полно воевать-то! Поди, позови мать, заговеться-то нехресть! Да простись с нею, ныне и с чужими прощаются! Пускай с голоду околевает там на печи!» — отвечал Егор в гневе и сел за стол. Горько-горько стало матери. Не вытерпела я сердце. «Бог с тобою, сынок любезный», — молвила она ему сквозь слезы, — «по твоей милости я нынче куска хлеба в рот не брала. Заговляйся один. Дай Бог, чтоб тебе так пришлось разговеться, как я нынче заговляюсь горючими слезами». Она взглянула на образ и перекрестилась. Наступил Великий пост. Матернино сердце забыло ссору и простило сына. Но у Егора было тяжело на душе. Думал было поговеть он постом, да как-то не надумал. Вот на страстной поговею Бог даст. Настала и страстная неделя, а Егор не собрался все поговеть. Жена и мать приобщились святых тайн, а Егор все думал да думал. Наступила Великая суббота. Егор и в этот день не попал как-то в церковь. Часу к третьему дня жена истопила баню, По обычаю деревенскому, Егор вместе с женой и дочерьми, которой было не более 6 лет, отправились мыться. Когда они ушмылись, вдруг жена слышит, что в предбаннике что-то затрещало. Минута еще, треск еще сильнее. И сильнее она говорит мужу: «Егор, посмотри-ка!» Егор отворяет дверь из бани и видит, что предбанник весь в огне. Костра, солома, хлопки — все горело. Пламя быстро распространялось. В испуге Егор ногой бросился вон из бани через пылавший предбанник. Это была единственная дорога, потому что окно, по неразумному обычаю, делается в деревенских банях чрезвычайно маленькое. Одну минуту только бежал Егор предбанником, но огонь охватил его со всех сторон. Впрочем, он выбежал из огня и ногой же бросился с криком в село, сзывать народ, чтобы затушить пожар и спасти жену свою и дочь. Обгоревшая кожа его лопалась и лоскутами висела на нем. Народ действительно тотчас увидел пожар и бросился тушить его. Через 1/4 часа огонь был залит. Воды весной было много около бани, снегу тоже довольно. Предбанник, построенный, или, правильнее сказать, приставленный кое-как к бане и состоявший из нескольких с тайком поставленных заборин, живо был растаскан. На бане крыша только занялась, ее скоро стащили. Отворили дверь в баню, там ни живы, ни мертвы сидели, прижавшись к углу, жена Егорова с малолетнюю дочерью. Они были чрезвычайно перепуганы, но невредимы. Их спас Господь от видимой смерти, и притом от самой ужасной смерти. Когда Егор в испуге бросился в пламя, чтобы выбежать вон из бани, жена, не помня как и почему, успела затворить за ним дверь и осталась на волю Божию в бане с дочерью. Пламя не успело еще пробраться к ним, как залит был пожар. Между тем Егор ногой, весь обожженный, прибежал домой к матери: «Матушка, прости меня, окаянного!» Были первые слова его: «Господь наказал меня за тебя». Медицинских пособий подать было неоткуда, да и поздно. Антонов огонь быстро начал охватывать все обожженные места тела его. Позвали священника. Егор исповедался с таким самоосуждением и сокрушением, что подобное покаяние редко можно встретить. Он промучился целую ночь и весь следующий светлый день. Все стонал и молил мать о прощении. К вечеру светлого дня он был покойник. Во все время у Егора капли во рту не было, и не разговелся он по-христиански, как предсказала оскорбленная мать его. Смерть его произвела страшное впечатление на весь приход. Бедная мать, как убитая, стояла у гроба. Тело отпевали во вторник на святой. Радостные слова песнопений церковных: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Как будто не касались я слуха и сердца, жена Егорова и дочь рыдали у гроба. Без всякой проповеди гроб этот был самым лучшим проповедником для всех жителей села и целого прихода. Господь ясно говорил всем: «Смотрите, какое страшное наказание ожидает и родителей за дурное воспитание детей своих, и детей за непочтение к родителям». Много и других уроков можно было извлечь из этого события. Вскоре после похорон жена Егорова перебралась жить к своему отцу и матери, а Анне пришлось кланяться Марфе Ливоновой и ее детям, чтобы они не покинули ее, сироты. Отчего загорелся предбанник неизвестно, вероятно, заронена была раньше, или при входе в баню вынесена была головешка и брошена где-нибудь близ предбанника, как это весьма часто бывает в деревнях. Ветер раздул эту головешку, а рядом солома, хворост, костра — это все равно, что порох. Одна минута — и пожар. Я был свидетелем этого страшного, потрясающего душу события, говорит автор этого рассказа. Оно и до сих пор живет в памяти юрьевских крестьян, как грозное слово самого Господа. Шестьдесят седьмая. Наша бабушка. Наша бабушка не могла видеть ничего страдания, и стоило при ней только ударить какое-либо животное или раздавить насекомое, чтобы попасть надолго в ее немилость. Раз сестра моя, лет шести, девочка, купила себе чижа в клетке. Чиж казался очень веселым. Он чиликал, прыгал. Мы все, братья, сестры и я, радовались на него и любовались на него. Пришла к нам бабушка. Сестра, конечно, сейчас же побежала к ней со своим чижом и собиралась уже вынуть его из клетки, как бабушка остановила ее. Она положила ей руку на голову и, нагнувшись к ней, спросила ласково: «Купила ты птичку для того, конечно, чтоб выпустить ее на волю?» «Зачем?» — спросила с удивлением и даже с испугом, сестра, подняв на нее глаза. «Извини, девочка», — сказала бабушка грустным голосом, «я думала, что ты добренькая и настолько велика, что понимаешь, как дурно, как грешно мучить такое крошечное создание Божие». «Да кто же его мучит?» — спросила обижена сестра. «Его никто не трогает. У него все есть, и корм, и питье. И посмотри, какая клеточка, чудо!» Сестра приподняла клетку к самому лицу бабушки. «Да, у него все есть, кроме того, что ему надо», — сказала бабушка как бы сукаризной. Она не прибавила ни слова, но мы отлично видели, что она недовольна нами. До обеда бабушка сидела с матушкой, а за обедом она говорила с нами, как ни в чем не бывало. После обеда, увидев нас у окна возле клетки, она подошла к нам и стала любоваться на чижа. «Бедненькая пташка», — сказала она, — «думала ли ты несколько дней тому назад, когда летала на свободе, что кончишь жизнь в такой неволе? А детки твои, кормит ли их отец? Или они все уже померли от голода? А как они ждали тебя? Как высовывали свои головки из гнездышка? Как разевали большие рты и кричали, кричали? Как им было голодно и как холодно ночью? А вот вы во сколько раз больше птички? А что бы вы стали делать, если бы кто-нибудь отнял у вас маму?» Бабушка ушла. Мы молчали. Птичка уже не казалась нам такой забавной. Через полчаса отпертая клетка стояла на открытом окне. Чиж, попрыгивая, приблизился к отпертой дверке и, как бы почуяв свободу, встрепенулся всем телом, огляделся во все стороны, сделал 2-3 прыжка за порог и, как бы не веря своему счастью, остановился, опять оглянулся и, прыгая, вышел на откос подоконника, сел, зачиликал громко, радостно, вспорхнул и, продолжая чиликать, улетел. «Пусть Господь Бог тебя порадует так же, милая девочка», — сказала бабушка, видевшая всю сцену. Она подошла к сестре и крепко поцеловала ее в голову и в лоб. Сама бабушка считала своей обязанностью откупать на волю птиц. В праздник Благовещения она не только откупала полные клетки птиц, но когда у нее не было денег, она употребляла все свое красноречие, чтобы убедить продавца в беззаконности его торговли. Некоторые отвечали ей грубостью, а иные, подумав, отворяли клетки и, глядя, как маленькие пташки толкали и теснили друг друга у дверки, говорили: «Эк их, словно люди от радости ума лишились». 68-я. Изречение Слова Божия о супружеской жизни. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». К Ефесянам, 5 глава, 25 стих. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Колоссянам, 3 глава, 18 стих. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос глава церкви, и он же спаситель тела». К Ефесянам, 5 глава, 22-23 стих. «Мужья, любите своих жен и не будьте с ними суровы». Колоссянам, 3 глава, 19 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. 69-е. «Материна молитва со дна моря вынимает». Истинное происшествие. Лет 8 тому назад я жил в Москве на одной из я далеких окраин, расположенных на берегу реки. Был один из первых дней апреля, когда по обыкновению река Москва тихая и немноговодная, во все остальное время года в этом месяце шумом и ревом высоко поднимает свои быстрые воды в гранитных берегах в центре столицы и широко разливается в низких местностях города, сокрушая и унося все, что попадется на пути. День склонился к вечеру, и так как на утро было воскресенье, первое по Пасхе, то во всех церквах уже раздавался первый троекратный звон ко всенощной. Покойная мать моя, с детства приучившая нас к посещению храма Божьего, и в этот раз, уходя куда-то из дома, просила меня не ходить на реку, куда я собирался с товарищами смотреть на воду, а, как и всегда, советовала лучше отправиться в церковь и отстоять божественную службу. Я дал ей слово исполнить ее желание, и мы расстались. Всегда послушный и исполнительный во всех советах своей матери, на этот раз, оставшись один и сойдясь опять с товарищами, я скоро забыл данное ей обещание и отправился на реку. Река бушевала во всей своей силе. Разлив я был один из тех, какие весьма редко случаются в Москве, и старожилы толковали, что не запомнят такой воды с 50-х годов. По обоим берегам реки стояли бесчисленные толпы народа и глядели на быстро бегущие волны, изредка проносившие или одинокую, оторванную где-либо лодку или запоздавшие куски льда. Множество смельчаков, несмотря на глубину реки и быстроту течения, на худо сколоченных из разного старья плотиках плавало между берегом и барками. Подстрекаемые их выходками и недовольствуясь зрелищем с берега, мы пошли к реке и, отыскав заброшенную худую, наполовину погруженную в воду плоскодонку, недолго думая, вдвоем взобрались на нее, чтобы перебраться на барки. А так как сидеть в ней было уже невозможно, то мы и поместились стоя на противоположных концах. Подвернувшийся под руки шест заменил нам весло, и мы, не обращая внимания на предупреждения благоразумных людей об опасности, отчалили от берега. По мере того, как мы подвигались ближе к цели, лодка наша все более наполнялась водою, и достаточно было одного неосторожного движения, чтобы окончательно пойти ко дну. Так и случилось. Товарищ мой, налегая на шест, по всей вероятности, глубоко завязил его в землю и, вытаскивая его обратно, сильно покачнул лодку. Я потерял равновесие, оступился на борт, голова моя закружилась, и что было дальше, не помню. В то мгновение, когда я опомнился и открыл глаза, я с невыразимым ужасом увидал или, скорее, почувствовал себя погружающимся в мутное водное пространство, которое, борясь с воздухом, врывалось в меня через рот, нос и уши. Сквозь зеленовато-мутную массу воды я увидал над собой далекий отблеск Божьего света, и сердце мое, как бы прощаясь с ним, болезненно сжалось. В один миг предо мной пронеслась вся моя кратковременная жизнь, мое счастливое, безмятежное детство, мое полное невзгод и лишений отрочество и расцветающая юность. В один миг во мне явилось тоскливое сожаление о безвременно утраченной мною моим безумным поступком загубленной молодой жизни. В один миг во мне пробудился горький упрек совести за нарушенное, данное мною матери слово, и я понял, что Бог наказывает меня за этот проступок. Кроткое, любящее лицо моей доброй матери, с младенчества поучавшей нас к страху Божию, добродетели и любви к людям, живо представилось мне. Я невольно вспомнил о том сыне, который, погибая среди бурного моря, мысленно просил свою мать помолиться Господу о избавлении себя от смерти и инстинктивно, подняв кверху руки, я как бы умолял мою мать тоже помолить всеблагое провидение о моем спасении. В это мгновение, несмотря на мое неумение плавать, я почувствовал, что поднимаюсь кверху. Сквозь водное пространство я ближе к себе увидал свет Божий и, вынырнув на поверхность воды, очутился около нашей всплывшей плоскодонки, на которой уже сидел мой товарищ, не помня себя. Я взобрался на опрокинутое дно лодки, и первым моим движением было крестное знамение с искренней благодарностью Отцу Небесному, не допустившему меня сделаться жертвою ребяческой шалости. В это время, как бы напоминая о моем обещании ко всенощной и о проступке пред матерью, на ближней колокольне раздался звон. Вскоре с берега подали нам лодку, и мы, выбравшись на землю, убежали домой. Спустя немного времени, рассказывая этот страшный случай моей матери, я узнал, что в это время она совершенно беспричинно впала в какое-то тоскливое состояние и, как бы предчувствуя что-нибудь недоброе со мною, мысленно вознесла к Господу обо мне свою горячую материнскую молитву, что и заставляет меня всецело приписать мое избавление от ужасной смерти великой милости Создателя, по я молитве и еще раз подтвердить известную пословицу, что материна молитва со дна моря вынимает.